Нет ничего слова нового под солнцем. Эйн хадаш тахат ашемеш. Так написано в Куэлет. Но мы помним продолжение, да, что потом будет сказано, что под солнцем нет ничего нового. Это да. А где он может быть новое? Он сказал и себе, сказал Всевышний, я Всевышний не изменяюсь, я ежесекундно изменяю этот мир. Но эта идея дальше понадобится. Ну, а кроме того, понятно, что мы помним с вами, чем закончится размышление Куэлет. Трепещи перед Богом. По-русски обычно переводят как «бойся Бога», но это такой приблизительно, как любой перевод этой версии. Испытывает трепет перед Богом, в этом весь человек, и заповеди его соблюдай. Так вот вопрос, если нет ничего нового под солнцем, а где же есть? Ученые обнаружили, что, и говорят, что этого очень много в этом сделали израильские ученые, по данным израильских ученых, каждую секунду в организме человека обновляется почти 4 миллиона клеток. А, хорошо, да, сказал. Урок посвящен возвышению души. Михаэль бен Хаим. Хорошо, да. Тем более мы поднялись в облако. Да. Попробуем, чтобы наши слова были возвышению души. Так вот, по данным израильских ученых, примерно 4 миллиона клеток обновляется в человеке каждую секунду. А в день это получается примерно 330 миллиардов клеток обновляются в теле человека. Интересная вещь, что ученые говорят сегодня, что способствует нейрогенезу, то есть вот обновлению, возрождению, возникновению новых клеток. Конечно, положительные эмоции очень помогают нейрогенезу, то есть созданию новых нейронов. Нам тем более это важно, потому что мы видим, как в этой идее снова реализуется то, что сказала Тора. Сказал Всевышний, я ежесекундно обновляю этот мир. Почему нам важно особенно нейрогенез, связанный с мозгом? Потому что написано, что божественная душа, она кифамох, она окружает мозг. Не правую пятку, не левый мизинец, она окружает мозг, это божественная душа. Мы видим с вами, в прошлый раз на том, что вот эта вот способность видеть духовно, не только глазами, очень важна для любого человека. Тем более для нас, когда мы выходили из Египта, и мы шли к горе Синай, чтобы получить Тору. Вот мы открываем главу Китаво еще раз. Это наша точка остановки была в прошлый раз. Если у вас под рукой есть хумаш и другие книги наши, это будет хорошо, потому что по ходу мы можем с вами вместе смотреть. Это важный такой момент, говорят, что очень важно не просто говорить, а открывать книги, которые мы учим. Я, скажем, задаю вопросы свои сейчас одному большому раввину, который в Стэнфилде есть такой человек, который знает всю Тору вдоль и поперек. Он знает все наизусть. Он никогда не отвечает без книги. Он говорит, давайте посмотрим, где это написано. А где это написано? Давай посмотрим, как это написано. Есть такая очень важная часть в нашем изучении Торы. Открой книгу, посмотри, что там написано, прочитай, что там сказано. Вот мы остановились на том, что это умение обновления мысли, это серьезная такая работа, которую наш мозг проделывает. Давайте посмотрим еще раз, вот написано в главе Китаво. Это 26-я глава, это 9-й пасук. «Веевейну элемаком азе». Вейтен лану, это арец азот, эрец зават халаву дуваш. И ты привел нас в это место и дал нам эту землю, землю, текущую молоком и медом. Спрашивают все комментаторы Торы. Сначала нужно было войти, а потом построить как бы Бейт Амикдаш. А Раша нам говорит, что вот когда ты нас привел к этому месту, говорит Раша, это и есть это Бейт Амикдаш. Как это сначала Бейт Амикдаш, а потом вся остальная земля? Отвечает, что в Эрев Песах он взял нас, когда мы еще были еще в Египте, и на облаках, о, снова облако, да, мы сейчас в облаке, вот нас на облаках перенес Всевышний Иерусалим в храм. И там мы принесли Карбан Песах, он нас ночью вернул обратно. Когда-то спросили одного большого еврейского мудреца, зачем в мире пришли в мир какие-то такие технические новшества. Спросили, зачем в мир пришел телефон, он сказал, чтоб ты знал, говоришь здесь, слышат там. Зачем в мир пришел телеграф, он сказал, чтоб ты знал, за каждое слово нужно платить. Почему я это вспомнил? Вот сейчас мы только что нам сказали, вот нас подняли в облако, мы где-то там находимся, уже в облаке, и нас видят, мы говорим, я нахожусь в Иерусалиме, я нахожусь в Израиле, в городе Битар, меня почему-то слышит и видит далеко-далеко от Битара, в дальних странах и городах. Как это может быть? Вся современная технология, видимо, пришла нам показать нам возможности, которые есть у нас, у человечества, и нам как-то сказал Всевышний, сказал Адаму Риш, он познавая этот мир, открывая какие-то новые возможности в этом мире. Но знай, что за всем этим стою я, сказал Всевышний. Моя сила и мое влияние дают тебе творческие возможности. В конце времени, когда откроется, написано, есть я, только я, сказал Всевышний, и кроме меня нет никого и ничего в этом мире. Так вот, в Эрев Песах нам Всевышний перенес Бней Исраэль на облаках, перенес Бейт Амикдаш, там мы принесли Карбан Песах, и ночь у нас вернул обратно. Поэтому пасук два раза повторяет, стих Торы как бы два раза повторяет, казалось бы, одно и то же, на самом деле не одно и то же. Потому что написано в одном месте написано, что мы сами вышли, а в другом месте сказано, что он нас вывел. Так мы сами вышли или он нас вывел из Египта? Как же это было? Объясняют наши мудрецы, поэтому написано два раза. Мы вышли реально утром 15-го Нисана, но до этого он нас перенес в Бейт Амикдаш, и там мы принесли Карбан Песах. Как это можно объяснить? Вообще-то интересный вопрос, да? Они как бы не были здесь, наши предки, но они видели Бейт Амикдаш. Мы здесь, видим ли мы его? Хороший вопрос. Как это можно объяснить? Мы знаем, есть известная такая сугья, известная глава в нашей Торе, когда написано, что четверо вошли в Пардес. Пардес – это такое название сокровенных тайн Торы, потому что Пардес – это пшат, простой смысл Торы, это ремез, это намек, это драш, это толкование, и это сод, это тайн. Написано, что четверо мудрецов смогли войти в Пардес. Прошу, что на самом деле они поднялись туда наверх в небеса, как мы сейчас в облако. Раши говорит, они с помощью имени Всевышнего, которое они знали, они сумели подняться в эти высшие сферы. Тосфот говорит, они не поднимались реально, не поднимались материально, физически. Они с помощью имени Всевышнего сумели увидеть, как должно это происходить. Так это секрет, на самом деле, секрет еще раз нашего обновления, которое с нами происходит, секрет секрет того, что может делать наш мозг, наши нейроны мозговые, если мы их правильно используем. Можно увидеть внутренним зрением, можно увидеть вещи, которые ты не видишь глазами. Так интересно, написано, что четверо поднялись, вошли в Пардес. Первый из них это Бен-Азай. Бен-Азай говорит в Пиркей Авот, помните знаменитое его высказывание: «Спеши исполнить самую простую заповедь, как самую важную, и убегай от греха, потому что награда заповеди – это заповедь. Наказание за грех – это новый грех». Вот такая мудрость. Вопрос, который мы задаем, естественно, кто же из нас знает, какая заповедь легкая, а какая тяжелая, как мы можем это вообще можем определить? Написано буквально, написано в Пиркей Авот, написано так. Это 4 глава, это вторая мишна. Сказал Бен-Азай: «Авирац, беги, лемицва кала, беги к ней, беги навстречу ей». Есть такой вопрос, важный для любого, для всех болеет шува. Когда человек, он раньше не знал, что такое суббота, не соблюдал субботу. Но он не может сегодня два раза в неделю праздновать субботу. Суббота одна в течение недели, что же ему делать? А говорят, ты беги навстречу заповеди. Делай ее энергично, быстро, как Авраам Авину бежал навстречу ангелам. И эта быстрота твоей проворности, они тебе помогут, как бы искупят те субботы, которые ты не знал, что они существуют, ты их не соблюдал. Беги, написано у Бен-Азая, написано рац, беги, беги к заповеди легкой и беги, и убегай от греха. На самом деле, как бы, мы помним с вами, грех это, вообще говоря, это в буквальном, так сказать, переводе этого слова, это промахнуться мимо цели, это промашка такая. Так ты убегай от этого, и беги выполнять легкую заповедь, так же, как и трудно. Хотя мы не знаем на самом деле, вес каждой заповеди мы не знаем. Иногда мы понимаем по косвенным по признакам, какая заповедь более трудная, какая более легкая. На самом деле мы не знаем, мы не можем взвесить. На весах сказать, это вот легко, это килограмм весит, а это весит 100 килограмм. Мы не знаем этого. Сказал Бен-Азай, что мицва гуререт мицва, ва авера гуререт авера. Грар это такой вот. Автомобилисты в Израиле знают, что это такое, грар такой. Это тянет с того, если машина остановилась, ее приезжает грар и тянет с этого места на себе. Так мицва одна тянет за собой другую мицву. Грех тянет за собой другой грех. Одна ошибка влечет за собой другую ошибку. Достижение, мицва – это достижение, влечет другое достижение. Надо еще вспомнить, что мицва, как бы, это такое слово, родственное слово цевет. Цевет – это группа людей, работающих в одном как бы учреждение. Мы в одном цевете со Всевышним, в одной компании с ним. Так он хочет, чтобы так мы себя вели. Так Бен-Азай, написано, Бен-Азай говорил еще очень важную вещь, которую он тоже должен нам пригодиться. Он говорил, написано, не презирай никакого человека. Не презирай. И не пренебрегай никакой вещью, не перепрыгивай через нее, не пренебрегай ее. Почему? Потому что же Элха Адам, же Эйн Луша. У каждого человека есть какой-то свой час. свой звездный час в этом времени, в котором он живет, в этом мире, в котором он живет. Ты не знаешь, когда его, где его звездный час. Не пренебрегай этим человеком. Велахадавар шеэйнло маком. И любая вещь в этом мире имеет какое-то свое назначение. Ты можешь не сразу догадаться, не сразу узнать это. Помните, вообще давар – это слово, и давар – это событие. Любая вещь, любое событие в этом мире, за ним стоит какое-то слово Всевышнего. И ты можешь до поры до времени не слышать это слово и не видеть это слово. Но оно наступит, и ты увидишь, как, для чего эта вещь в этом мире тебе пригодилась, для чего она тебе нужна. Когда, потому что уже в нашей жизни произошло, мы можем это как-то проанализировать и увидеть. Какие-то события в своей жизни, когда вдруг оказалось, что вот это вот время, этот час, эта минута, эта секунда, казалось необходимо, в эту секунду проявилось что-то такое, чего мы раньше никак не ожидали. Так написано, что Беназай, когда они поднялись в эти высшие миры, написано, что он не выдержал этого. Он не выдержал этого, и он умер от того, что он это там увидел. Есть другая версия, что, может быть, он погиб вместе от рук римлян, но версия Гмары, что он умер, не выдержав этого испытания, которое там увидел Шхину. Бен Зома поднялся туда тоже. Бен Зома говорил, у нас тоже это Пиркей Авот, можно посмотреть, еще вспомнить его высказывание. Нам сегодня пригодится это все, потому что мы находимся в месяце Элуль, а Пиркей Авот, если мы буквально будем следить, идти за названием этого трактата, это этика отцов. Наши отцы чему-то нас учат, и мы должны услышать, что они говорят. Бен Зома Омер, что он говорил? Эйзу хахам. Кто мудрец? Человек, который учится от каждого человека. Аломед миколь адам. Шнеймар миколь маламдей. Искальти. От всех окружающих меня, я как бы у чрева их набирался разума. Я хотел, чтобы только твои заповеди были у меня на устах, говорил он Всевышнему. Кто силен, сказал Бен Зома, тоже знаменитое высказывание. Кто силен? Тот, кто побеждает свой Ецарара. Тот, кто побеждает свой Ецарара, это на самом деле есть настоящий гибор, настоящий силач. Кто богат, сказал Бен Зома, тот, кто доволен, счастлив своей долей, своей участью. Как написано, Ашрейха Бауламазе, Витовлаха Бауламаба. Ты счастлив в этом мире, будешь счастлив в грядущем мире. Потому что ты доволен своей участью. Кто уважаем, сказал Бен Зома, тот, кто уважает людей. Тот, кто Мехабед это бреет. Тогда и его уважает Всевышний. Бен Зома тоже не выдержал этого испытания, говорят наши книги. Он лишился рассудка в этом тяжелом испытании. Был еще один участник этого события. Риша бен Авуа, великий мудрец, который, к сожалению, ушел от Торы. Он ушел, как говорит Гмара, в Тарбут Рав, чуждую культуру. И только Раби Акива вышел из этого испытания с честью. Снова, значит, нам говорит, надо говорить наша книга, что есть такая сила у нашего обновляющегося, за секунду обновляющегося мозга, есть такая сила увидеть внутренним духовным зрением какие-то явления, которые не обязательно ты можешь увидеть глазами. Что касается использования имени, да, мы сегодня не знаем имя. Мы не умеем использовать имя Всевышнего, мы не знаем, как это использовать. Но в наших силах, конечно, максимально использовать знания, которые у нас есть. Элуль месяц Шувы, месяц возвращения. Интересно, Мишна Укцин, это последняя Мишна в устной Торе, самая последняя мишна, она говорит, эта мишна, что в будущем Всевышний даст как бы возможность унаследовать праведникам, унаследовать 310 миров. Так написано. Атид Акадош Баруу Уян Анхиль Леколь Цадик и Цадик Шлошмот Васара Уламот. 310 миров. Ну, нам более-менее знакомы, скажем, с нашими скромными знаниями, нам знакомы 4 мира, в которых мы как-то имеем какое-то представление об этом. Мы находимся в мире Асия, в мире действия. Наш мир – это мир действия. В этом мире тьмы больше, чем света. Так устроен этот мир. Зла больше, чем добра. Так устроен этот мир. В основании фундамент здания закладывает обычный песок, цемент. Так устроен этот мир. Наша задача в этом мире немножко это зло разгрести, принести немножко света в этот мир. Это мир Россия. Вот над ним находится мир, как бы над ним находится мир, мир Брия. Там написано света и тьмы как бы поровну. Потом мы говорим о мире Яцера. Там света больше. И, наконец, мир Ацелут, в котором абсолютный свет. Вот то, что мы знаем. Нам теперь обещает Мишна, последняя Мишна в устной Торе, говорит Всевышний в будущем, даст нам 310 миров. 310 миров он даст нам в будущем. Откуда эта цифра берется? Человек создан по образу Всевышнего. У человека есть какие-то такие духовные силы, называются сфероки, духовные каналы. 7 из них связаны с медот, с качествами человека. 7 из них. Это гвура. Если мы говорим о таком атласе человеческого тела, таком духовном атласе. Гвура – это правая сторона тела человека. Гвура – это хесед, правая сторона. Гвура – это левая сторона человека. Посередине это тиферет. Тиферет – это легкие человека. Правая сторона человека – это нецах. Левая – это од. Есть еще исод и малхут. Эти 7 сферот связаны, 7 таких потоков света связаны с качествами человека. Но в будущем мире, в том будущем мире, в тех будущих мирах, которые обещает нам Всевышний, там нету медот. Там нет этих качеств. А что там останется? Там будет только то, что связано с мозгом человека. Те самые сферот. Вот они там останутся. Это хохма, бина и даат. Так что хохма – это правое полушарие мозга, бина – это левое полушарие мозга. А да, то, что связует вместе хохма и бина. Хохма – это такое накопление знаний. Бина – это аналитическое знание, умение анализировать знания. Да, то, что связует воедино. Так там в будущем, сказано, останется тоха махшева, там сила мысли останется. Мысли, которые им сказали с вами. Да, божественная душа, она окружает мозг. Она кефамох. Откуда же берутся цифры 310? А видно, что каждая сфера внутри себя имеет еще 10 сферот, еще 10 этих духовных источников, потоков света. Это что? Хохма – это значит 10 на 10 это 100. Это 100 сферот. Бина – это тоже 10 на 10 – это 100. Да, 10 на 10 – это тоже 100. Получается 300. 300. 300. А 10 – это... 10 – это... Гематрия буквы Юд. Когда написано, что Всевышний будет связан с теми, кто любит его. Те, кто любит его, там написано слово Еш. А Еш по-другому читается как Шай. Юд это 10, Шин это 300. Написано в Мишле. Мишле это 8 глава, 21 пасук. Леанхиль оавай еш воцротейхем амале. Любящих меня я им дам в наследство вот эти самые какие-то удивительные миры. Так еш это юд шин, это 310. Это 310 этих миров. Интересно, Вильнский Гаон говорит так, что 310 эта цифра, это число делится как бы на две части. Он говорит, что юд 10. 10 миров это то, что делал Яцер Ра-Тов. Те хорошие вещи, которые мы делали в этом мире. 300 миров, говорит Вильнский Гаон, а он учил Кабалу, говорят, что от Ильягу Анави. 300 миров, говорит он, это за то, что мы сумели превозмочь Ецер Ара. За это 300 миров, за преодоление. Не там сказала Мишна Перкей Авот. Она сказала нам, кто силен, кто гибор, тот, кто преодолевает свой Ецер Ара. Так 300 миров в награду, если мы преодолели искушение Ецер Ара. Помните, Ецер Ара это такой семиглавый такой дракон, который с нами сражается, и поэтому победить семиглавого дракона, конечно, это непросто. Это Гмара Сука, это 52-й лист, это первая страница, что там написано. Акадош Бру называет его Ра. Первое имя этого Ецера Ра – это зло. Это зло, как написано, «Киецер лев Адам Ра мену Ра», что все помышления сердца человека – зло от юности его. Так говорит Всевышний о нас. Он знает нас. Это первое имя Всевышнего. Первое имя Ецера Ра. Муше называет его Арель Ецера Ра, необрезанный. Тот, у кого нет брит милы, потому что написано «И обрежьте орлу сердец ваших, сделайтесь более чувствительными, более тонкими к восприятию божественного света». Давид Амелах называет его Таме, Яцара он Таме. Таме – это то, что не пропускает свет, непрозрачность такая, закупорка такая, такой духовный тромбоз. Написано «Лев Таор брали Элоким, сердце прозрачное, создай мне Всевышний». Шломо Мелах называет его ненавистником, Суне. Если он говорит «голоден, ненавидящий тебя, накорми его хлебом». Если он жаждет, если мучает его жажда, напои его водой. Что это за хлеб и вода? Это Тора. Это Тора. Если ты даешь ему Тору, видишь, слово Мелах, ты как будто угли горящие сыпешь на его голову, и он отступит, Ецер Ара. Должен отступить. Ишая называет его Мехшоль, препятствие. Препятствие. Уберите, говорит Ишая, препятствие с дороги народа моего. Уберите препятствие. Ихискель называет его Эвен, камень. Я уберу, говорит Ихискель, у вас каменное сердце и дам вам новое сердце из плоти. Камнем называет Ецер Ара Ихискель. Это имена Ецер Ара. Еще одна пророк Йоэль называет его Цафуни, скрытый. Скрытый, вот такой семиглавый дракон. Семиглавый дракон с нами сражается. И сказал Вильнский Гаон, если мы его побеждаем, награда за это 300 миров. 300 духовных миров. Мы видим, что в этом месяце особенно важно, вообще всегда, тем более в месяце Элуль, важно выполнять то, что мы знаем, то, что мы прочитали, то, что мы усвоили. Рав Авадия Бартанура говорит, а кто это вообще? Кто это такой цадик? Кого мы называем цадиком? Кто это? Говорит, очень просто. Тот, который выполняет то, что написано в Мишне, учится и выполняет то, что написано в Мишне. Мы помним с вами, цадик – это такие первые четыре ступеньки. Совсем не трудно. Он знает, что есть Тора. Это ведет его к некой осторожности в отношении с Богом и с людьми. Он знает, что есть Тора, и поэтому он делает вещи, которые нужно сделать быстро. Он делает их быстро. Такая расторопность, проворность такая есть у него. И четвертая ступенька – это чистота, накиют, стремление к чистоте. Это уровень цадика, доступный любому человеку. Там недаром написано два раза цадик, коль цадик, вот цадик. Потому что имеет в виду Всевышний. Есть цадик такой, совершенный цадик, очень немного в нашей жизни. А есть человек, который стремится к этому, к этой праведности. Ему тоже обещано за его старания, обещаны эти самые 310 миров. Мудрость. О мудрости говорит нам в этом нашей книге. Мудрость – это великая вещь, которая приводит человека всегда к какой-то очень важной цели. Интересно, что написано в Куэле, знаменитое такое место, и вспомните времена, время разбрасывать камни, время собирать камни. Там есть интересное такое наблюдение наших мудрецов. Написано так. Есть эдла рог, есть время убивать, в эдла рефуа, лепуа, время лечить. Эд лива лефрос, в эд ливнот, есть время разрушать, есть время строить. Есть эд ливкот, время плакать, в эд лисхок. Дальше написано, до этого все время был ламет такой, ламет. А здесь этого ламеда нету. Есть время печали и время танца, радости. Что это такое? Почему здесь нет ламеда? Ламед обычно это символ, это такой самая высокая буква еврейского алфавита, такое направление, какое-то движение. Мы сейчас находимся в направлении, в движении, к месяцу Тишрей, к праздникам. Элуль, такая взлетная полоса перед Тишреем. Еще ламед – это символ лимуд Тора, символ изучения Торы. Есть такой закон, что когда, не дай Бог, нужно проводить человека, ушедшего из земной жизни, или, дай Бог, слава Богу, нужно повеселить жениха и невесту, можно отложить свой лимуд Тора и идти делать эти две заповеди. Если никого, кроме тебя, нету, иди и делай эти заповеди. Мы это часто видим на наших свадьбах, хатунот, когда, скажем, бывают такие, скажем, жених и невеста, у них нет много друзей, нету большой какой-то ишивы за спиной парня или какого-то большого семинара за спиной девушки. Приходит друг, появляется на свадьбе сотни бахурим, пришедших из ишивы, которые танцуют и веселят жениха. И приходят такие же сотни девушек, как вот семинар, чтобы веселить невесту. Потому что написано это очень важная, очень большая заповедь. Там 25 раз повторяется это вот время с ламедом. Так, и в это время такое, время такое. И только в нескольких случаях нету этого ламеда. Один из них – это вот время плакать, чтобы не про нас было сказано, и время веселиться, время веселить жениха, жениха и невесту. Что еще мы видим в этом месяце, в котором мы находимся, и в этих недельных главах, которые к нам приходят, чтобы нас напомнить нам, как на этой взлетной полосе подготовиться к этому месяцу Тишрея. Мы с вами в прошлый раз, помните, сказали, что спросили вообще, откуда мы знаем, что мы получили Тору у горы Синай, мы же там не были. Тора приучает нас быть очень внимательным к буквам и словам, которые в Торе написаны, потому что это черным огнем, на белом огне видел Моше Рабейну и записал под диктовку Бога. Поэтому каждое слово, каждая точка здесь очень важны. Так вот, когда Моше Рабейну обсуждает с евреями, говорит, напоминает им, что надо помнить о Всевышнем, написано, он говорит, глава Ницавим, это 29 глава, 14 пасук. Кеташер ешнопо, те, кто здесь с нами сегодня, с ними заключен союз, Иману с нами, Омед с нами стоит, Айом сегодня, Лефнеашем Элукейну перед Богом нашим, Веташер Эйнейну по Иману Айом. Кто видит перед собой этот пасук, тот слышит и видит странную вещь, потому что в начале пасука есть слово Омед. Тот, кто стоит здесь, на горе Синай, вот здесь, сейчас передо мной, вот здесь, когда я ухожу уже из этой жизни, это же последние слова Моше Рабейну, вот напоминаю вам, что мы получили Тору, мы стояли вместе у горы Синай, Омер, и слово Омер. А дальше говорится, тех, кто не стоит с нами сегодня, их нет здесь, здесь нет слова Омер во второй части этого пасука, его нету. Эйнейну по Иману Айом. Тот, кто не с нами сегодня, с ними тоже заключен союз. Кто это? Это мы. Мы не стояли там, нас там не стояло. Но мы, тем не менее, знаем, что с нами союз заключен. Союз заключен с нами, как и с ними, которые стояли у горы Синай. Очень просто мы это видим. Мы видим это из того, что во второй части пасука нету слова «умед». Что мы можем сегодня? Мы, правда, мы не знаем сегодня, как имя Всевышнего произносить и как с именем делать всякие чудеса. Мы сегодня это не умеем. Но написано, что Всевышний нас ушли мы с этой земли. Говорит Хумаш, это 29 глава, это 26 пасук, что написано там? И что я вас вернусь, я вас отправлю в чужие земли, да. Вышлихем или арец ахерет кайомазе. Да, это правда. Там ламет большой. Большой ламет в слове вышлихем. Большой ламет. Почему он большой? Почему не может быть случайно какая-то буква меньше или больше? Это то самое напоминание лимуд Тора. Помните? Про лимуд Тора говорит нам Всевышний. Вы будете не в своей земле, но у вас останется моя Тора. А моя Тора это и я. Это проявление меня в этом мире. Что еще мы видим? Мы видим в наших недельных главах, которые попадают к нам вот сюда в эти недели, мы видим, нам будет сказано, что нам упоминает Моше Рабейну, что будут у нас такие праздники, когда мы должны будем приводить детей и жен, и всю свою семью в Иерусалим. И спрашивают мудрецы, а почему, а зачем дети? Написано, дети, которые уже достигли возраста воспитания, понятно, что они должны прийти. Это понятно, что они должны прийти на этот праздник. Дети, которые еще не достигли возраста воспитания, они еще не понимают, куда они приходят и что они делают. Зачем это все? Может, просто потому, что их не с кем оставить дома, поэтому их нужно привезти, вот и все. Если ушли все взрослые ушли, старшие братья и сестры, их надо привезти обязательно детей, потому что не с кем быть дома просто. Не так говорит нам Тора. Это ты их приводишь туда, для того, чтобы ты понимаешь, что Всевышний хочет дать награду тебе за то, что ты их привел. Дать награду тем, кто этих детей привел. Для этого ты приводишь детей на праздник. Интересно, что у нас сейчас идет год Шмита. Написано, это самое вот это собрание всех надо сделать на исходе Шмиты. Собери весь народ и приведи туда всю свою семью и маленьких детей. Для чего? Ты получаешь награду. Ты как бебиситер получаешь высшую награду в этом мире. ты привел ребенка, чтобы он услышал слова Торы. Даже если он еще не понимает до конца этого, пусть он слышит это, пусть он приучается к этому, к словам Торы с самого раннего детства. Интересно, что сегодня, в сегодняшней педагогике есть, как всегда, разные теории воспитания. Интересно, что сейчас перелистал вот эти вот страницы этих теорий воспитания, я вижу, что снова как бы оправдывается то, что нам мы сказали с самого начала. Нет ничего нового под солнцем. То, что ближе к Всевышнему, там есть обновление. То, что на таком отдалении находится, там этого обновления меньше. На сегодняшней психологии говорит так, что есть как бы несколько таких основных теорий воспитания сегодня. Это такая поведенческая такая теория. Такая. Человек зависит от среды. Но это все тоже когда-то было. Человек – это среда. Табуля раса. Чистая доска. И можно написать все, что угодно. Это было еще 200 лет тому назад. Есть генетическая теория воспитания. Вот то, что в человеке заложено, его гены, ты ничего с ними не сделаешь. Ничего с ними сделать не сможешь. Не пытайся даже. Есть такая социоэнергетическая такая теория, что социум будет влиять, и как он повлияет, так человек построит себя. Есть гуманистическая теория воспитания, которая требует дать свободу человеку, его права защищать всегда. Но это мы уже тоже проходили. Помните, сказал Николай Бердяев, это трагедия и метаморфоза любого гуманизма. Любой гуманизм приходит и говорит, человек превыше всего. Если человек превыше всего, я из этой модели убираю Создателя. Он мне не нужен для объяснения мира и человека. Как я объясню человека? Человек – это такое животное, только такая амеба, только выучивший французский язык и высшая математика. Вот и все. А если человек – это амеба, то ее можно к ногтю и тысячами, и миллионами. И приходят газовые камеры и концлагеря. Это трагедия и метаморфоза любого гуманизма. Еще такая демократическая педагогика, которая требует, чтобы ты был другом своим ребенком, просто другом, все таким партнером, как его сверстники во дворе. Что мы видим еще раз? Где есть обновление? Где на самом деле обновляются нейроны мозга? Там, где есть большая связь со Всевышним, там есть это обновление, потому что педагогика татураническая допускает еще одну очень важную идею, вводит очень важную идею. Все, что есть у тебя, твоего ребенка, тебе дал Всевышний. И Всевышний дал закон, по которому нужно себя вести. И даже вот эта странная такая вещь, приведи на праздник, и приведи ребенка, даже который еще не очень понимает, что там происходит. Приведи его, потому что он будет слышать то, что там происходит. И будет видеть, его глазки будут запоминать, и ушки будут запоминать то, что он видит, слышит и видит. Что еще нам важно в эти дни, как бы в эти дни увидеть и услышать и понять. Мы видим, что вот эта зарплата бебиситтера, да, которую мы получаем, когда приводим ребенка в Тору, отсюда обычай сегодня приводить детей, скажем, в Бет-Кнессет, надо, чтобы они не мешали там, конечно, но есть такая обычай, приведи детей в Бет-Кнессет и пусть они услышат, пусть они посмотрят, что происходит там. Недаром же, когда кончают читать Тору, так проносят Тору по всему Бет-Кнессету и дают ребенка взять и поцеловать этот свиток Торы. Приучись к тому, что есть такие книги особенные, которые Сифрей Кодеш, которые нельзя просто так бросить на пол. Есть какое-то особенное другое отношение ко всему, что в синагоге находится. Нельзя в синагоге что сделать такое, что не подходит к правилам поведения в этом месте. Что еще мы видим? Мы видим, что в эти дни наши недельные главы нам сообщают, напоминают о том, что мы должны быть внутри себя нести эту Тору. Потому что если мы не будем внутри себя нести, то мы потеряем, и нам нечего будет передать детям. Бекерби. Внутри тебя должен быть мой свет, говорит Всевышний. Если этого света нет, тогда появляется то, что уже было в истории не раз, узбеки Моисеева закона, то есть евреи, которые думают, что они, находясь в разных частях света, являются каким-то отдельным самостоятельным каким-то самостоятельным народом. Мы один народ, говорит Всевышний. И я вернусь, кому вернетесь ко мне, говорит Всевышний. Только сделайте этот первый шаг. Сделайте первые шаги. Нам будет сказано, в этих недельных главах будет нам сказано, что скажет Всевышний эту песню, запиши себе. Эта песня будет мне свидетелем. Прата катвуй лахем это шира, ширазот. Напиши эту песню и учи ее бне Исраэль, потому что она будет мне свидетельством, что я дал вам эту песню, и она останется с вами навсегда. Никогда от уст твоих потомков она не отойдет. И вся сила в том, что ты передашь это своим потомкам, своим детям и внукам. Тогда эту песню на самом деле не задушишь, не убьешь, как пел когда-то. Мы не знали, что это на самом деле имеется в виду Тора. Эту песню не задушишь, не убьешь никогда. Ничто, и мы видим это, 20-летней истории евреев, ничто не может эту песню сломить. Интересно, что наше постижение Торы, оно как бы, понятно, что сегодня оно не хватает, очень важно, со стороны нету храма. И говорят, что когда человек достигает какая-то печальная весть, то его как бы тело и душа его переживают эту печальную весть. Пора рассказывать, что, к сожалению, уже в самые первые века после разрушения храма многие из нас потеряли это ощущение. И уже наше тело и душа не переживало того, что мы не понимаем, что такое храм и как это было, и как это было, и как это должно быть на самом деле. Время, которое к нам приходит сейчас, оно требует очень большого напряжения. Интересно, Гемара обсуждает законы отношений между мужем и женой, и что муж обязан дать жене. Говорят наши книги, что есть в этом и такая еще аллегория. Потому что нас обручили как бы с божественной душой, с которой дана Тора. Написано, что муж должен дать мезонот своей жене, питание. Говорят наши мудрецы, надо дать душе лимуд Тора, дать душе изучение Торы. Это ее хлеб, это ее вода, это ее пища, которую душа просит. Если мы не даем этого, душа задыхается от жажды и погибает от голода. Это ее мезонот. Одежда. Муж обязан давать жене красивую какую-то, красиво одевать свою жену. Вы наши мудрецы. Одежда – это твой талит и тфилин. Это украшение тебя. И помнишь, что талит, ты знаешь, потому что талит — у тебя не четырехугольная одежда, ты можешь эти кисти не делать, но ты специально делаешь, да. Мы специально берем четырехугольную одежду, чтобы сделать талит. Талит и тфилин – это одежда твоя, это украшение твое. Отношение любви, которое муж обязан дать жене, вы наши мудрецы, аллегорическое толкование этого – это шма. Шма Исраэль, скажи шма Исраэль утром и вечером. Тем самым ты проявляешь свою любовь к Богу, и Бог ответит тебе взаимностью на то, что ты делаешь. Интересно, что говорят наши книги, что обсуждая всякие законы, там, так сказать, такие законы. Пшат, простой смысл закона, мы сказали, помните, пардес такой, да, это пшат, простой смысл закона, что худ мишулаш, он быстро не рвется, есть такое понятие. Тройной, как бы, тройное сплетение трех нитей, оно быстро, быстро не рвется. Это такое крепкое, сплетение. Говорят наши мудрецы, аллегорическое, этическое толкование этого, это Саба, Аба и Бен. Это дед, это отец и это сын. Когда они все вместе находятся в одном фарватере, они плывут навстречу месяцу Тишре, они знают, что месяц Луд, это месяц Шувы, эта нить быстро, быстро не рвется. Еще одно такое, тоже такое, так уж мы решили сегодня подниматься по мере возможности в этот в Пардес. Есть такое интересное толкование, что мы знаем, что Адам и Хава до греха, до своей первой ошибки, им не нужна была одежда. У них была кожа, одежда и души. Вот и все. После греха появляется бегет. Бегет это вообще еще богат, но это бунт. После бунта первого человека появляется... А сначала они были вообще, не нужна была одежда. Так говорят, говорят наши мудрецы, тфила должна быть без преград каких-то, без преград. Она дойдет до Всевышнего, когда она будет, есть такой обычай молиться у стены, когда ничего тебя, ничего тебе не мешает тебе, если ты прямо перед такой какой-то стеной, прямо не можешь, так принято у евреев. Почему? Потому что тебе даже вот преграды между тобой и Всевышним. Такой должна быть тфила. И должно быть преград между тобой, между стенками сердца и Всевышним. Интересно, что духовный уровень Адама, решенный Хавы, был невероятно высоким до этого первого греха. У нас есть такие времена, когда мы что-то меняем в том, что мы одеваем на себя. Нам сказали, да, тфилин и талит – это твоя, такое твое украшение, это то, что ты должен дать своему душе и телу. Но есть времена такие духовные, когда мы не одеваем тфилин. Например, холямоид. Мы не одеваем тфилин. Почему? Потому что холямоид, полупраздничные дни Песаха и Суккота, мы скоро будем праздновать Суккот без Раташем, они сами по себе – это одежда души. Там уже не нужен тфилин. Мусав, Рошходыш, мы молимся без тфилина. Почему? Мусав Рошходыша, он сам по себе, это уже одежда души. Снова, все, что мы сейчас будем делать в течение этого месяца, мы будем стремиться Элуль, Ламед, подняться, взлететь на этой взлетной полосе и долететь благополучно до праздников месяца Тишрей. Очень важная вещь в нашей тфиле, в нашей молитве – это миньян. Это миньян, да. Зора Кодыш говорит, там, где миньян, там, где молятся 10 евреев, там даже Малахим, ангелы не могут там стоять. Но при всем при этом, интересно, что когда-то люди молились каждый сам по себе, когда еще не было миньяна, не было такого понятия, как миньян, и не было, нам еще не установили текст молитвы, Аншей Кнессет так дала. Молились люди каждый сам по себе, у каждого была какая-то своя особенная сила. Тем более, если нас сейчас слушают женщины, смотрят наш урок, женщина молится одна, у них огромные силы достичь того, что достигает мужчина в миньяне, потому что мысль человека, его желание, его кавана, конечно, поднимают молитву очень высоко-высоко. Интересно, говорят наши мудрецы, Рав Моше Шапиро говорил, что хорошая, правильная мысль, правильное направление мысли, правильное направление своего чувства, создает хорошего малаха, создает хорошего такого, хорошего ангела, как говорят по-русски. Сама мысль создает уже. А дальше этот малах помогает человеку воплотить эту мысль в жизнь. Начинается все с мысли. Правильная, нужная кавана, нужное намерение создает нужную, нужную возможность, возможность в молитве достичь чего-то. Интересно, что мы когда молимся, мы знаем, что у нас есть имя Всевышнего, четырехбуквенное имя, главное имя Всевышнего, которое мы не произносим, но всегда у нас перед нашими глазами, те, кто может, умеет на это сосредоточиться, это тоже большое-большое достижение, на эти четыре буквы Юд-Кей, Вав-Кей. Но интересно, говорит Мораль, что эти вот четыре четырехбуквенные имя Всевышнего, такие четыре стороны света. Но посередине есть какая-то точка, из которой они исходят. Эта точка, это и есть мы. Это и есть человек, который молится, который в эту секунду обращается, обращается к Богу. Если не будет этой, этой точки, вот этой посередине, из нее ниоткуда будет сходить четырем сторонам света. Мы должны как-то вот к этому, в этом понять свое место в этой ситуации. Мы приносим имя Всевышнего, мы как бы хотим все четыре стороны света, чтобы они участвовали в этой молитве, но мы та самая центр, из которого это исходит. Там же написано, Рав Шахаим говорит, и стал человек живою душой. Живой душой. Говорит Рав Шахаим, человек стал душою всех миров. В эту секунду, когда мы молимся, учимся, делаем какую-то мицву, мы питаем собой все миры, которые ждут наш, от нас этой, этой, этой поддержки. Так мы начали с того, что мы сказали, нет ничего нового под солнцем, а где есть? Написано «Эйн бейт мидраш блихи душ». Не может быть бейта мидраша, там, где учит Тору, не может быть там без какого-то обновления. Всегда есть какая-то новая мысль, новая идея, которая, которая обсуждается. Так это происходит тысячи, тысячи лет. Будем надеяться, что сегодня за наш час, который мы обсуждали, мы сумели найти какие-то, может быть, новые идеи и новые какие-то новые возможности в месяц Элуль подняться, подняться и долететь до наших, наших праздников в этом облаке молитвы, учебы и мицвот, куда мы поднялись час тому назад с Божьей помощью, с помощью организаторов этого, этого урока.